Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1275-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим к 14 главе книги «Откровения Иоанна Богослова». Вот темы этой главы. Во-первых, Агнец на горе Сионе. Дальше – вечное Евангелие, благовествуемое миру. И возвещение о предстоящем падении Вавилона, провозглашение суда и благословения, а также пророчество о грядущем Армагеддоне. Итак, перед нами весьма насыщенная глава, и мы с вами будем постепенно по ней продвигаться, не торопясь. Кроме того, с началом этой главы завершается последовательность из 7 личностей. Помните, мы говорили, что перерыв обычно наступает между 6 и 7 элементами вот таких последовательностей. Но в данном случае это было невозможно по понятной причине. 6 и 7 личности – это ведь 2 зверя, и они непосредственно связаны друг с другом. Таким образом, они неотделимы друг от друга. Сначала дикий зверь из моря, потом дикий зверь из земли. О них надо говорить вместе, и потому эта последовательность была неразрывной. Но вот сейчас, уже после повествования об этих зверях, наступает как бы перерыв. Такой, какие мы с вами уже привыкли видеть в логической последовательности изложения событий в книге Откровения. Я еще раз напоминаю, что Откровение Иоанна Богослова – это не просто какое-то смешение видений, как ее представляют иногда. Это не просто некий свод непоследовательных пророчеств. События, изложенные в книге Откровения Иоанна Богослова, развиваются вполне логично, в четко определенном порядке. И здесь перед нами также некоторые действующие лица, которых необходимо увидеть, чтобы охватить всеобъемлющую перспективу грандиозных событий, описанных еще в предыдущих главах. Ведь кроме 7 действующих лиц, описанных ранее, в это время будут действовать и другие. И очевидно также, что это самые темные дни и самый страшный час в истории. Это и правда сатанинский разгул, как иногда говорят, сатанинский шабаш. И каждый разумный человек должен задаться вопросом, как же переживут Божьи люди это время? Смогут ли они его избежать? И выстоят ли до конца, даже при том, что все в окружающем мире, как кажется, против них? Так вот, пастырь, который начал со 144 тысяч овец, теперь называется для них Агнцем. И знаете, сколько с ним? Не 143 999. Нет, конечно. Все 144 тысячи человек. Он ни одной овечки, ни одного человека не потерял, потому что он искупил их, он запечатал или запечатлел их, он сохранил их, потому что он великий пастырь овец. Да, по отношению к нам это овцы другого стада, не нашего, не того, где мы. И этих овец он провел до конца. Именно такая картина предстает перед нами здесь, в начале 14 главы Откровения Иоанна Богослова. Именно за ним будет последнее слово, за Господом Иисусом Христом, за Агнцем, не за зверем, не за тем, кто пытается представить себя Агнцем, но говорит при этом как дракон. Нет, именно за самим Господом Иисусом Христом. И поскольку за ним будет последнее слово, Вавилон падет. И это будет великая политическая столица, великая коммерческая столица, великая религиозная столица мира во времена Великой Скорби. Мы к этому с вами подойдем еще в следующих программах. И она падет. И последователи зверя будут осуждены. Да, многие из тех, кто пошли за Христом, стали мучениками. Но они не проиграли, не потерпели поражения. Напротив, они победили. И снова я говорю вместе с Кальвином. Я предпочту быть на той стороне, которая, может показаться, проигрывает сегодня, но в конечном счете будет победителем, нежели быть на стороне, которая, кажется, сегодня одерживает победу, однако в конечном счете навеки потерпит поражение. И да, я рад быть на стороне победителя. Мы с вами узнаем, что эти люди стали мучениками, и их дела последуют за ними. Он вознаградит этих людей. И Агнец возвращается на землю. Мы с вами тоже это увидим, и подробно это будет описано в 19 главе. И приходит утро. Тьма рассеивается, и взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его. Эта глава начинается изображением Агнца вместе со 144 тысячами. И об этом в первых четырех стихах 14 главы. Давайте прочитаем 14 главу, 1 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Иоанн говорит: «Я взглянул». А значит, Иоанн остается свидетелем этих событий. История продолжает развиваться. События продолжают развиваться прямо на глазах у апостола Иоанна. И Агнец, описанный здесь, и есть Иисус Христос. Кстати, мы ведь уже видели это в 5 главе. Я сейчас не буду перечитывать, но мы видели это в 6, 8, 12 и 13 стихах. А затем и в 1 стихе 6 главы. Мы видим Господа Иисуса Христа как Агнца. И дальше то, о чем говорит Иоанн напрямую. Это именно гора Сион. И находится она не где-нибудь, а именно в Иерусалиме. Нет необходимости пытаться искать эту гору где-то еще. Перед нами здесь картина пасторальной сцены, пастушьей сцены. Именно так открывается тысячелетнее царство на земле. И Господь Иисус будет править именно из Иерусалима. Он ведь не случайно называл его городом великого царя. Мы с вами читали 2 Псалом, 6 стих, и об этом мы тоже говорили. Помните, «Я поставил царя своего на Сионе». Да, Бог намеревается возвести Господа Иисуса Христа на престол Давида в Иерусалиме, и конкретно на горе Сион. Я считаю таким образом, что 144 тысячи человек – это и есть те, кто был запечатлен еще в 7 главе. Да, я понимаю, что в связи с этим прочтением возникают некоторые сложности. И все же я стою именно на такой позиции. Я полагаю, что эти 144 тысячи прошли через великую скорбь. Как трое еврейских молодых людей прошли когда-то через огненную печь. И обратите внимание, что Агнец стоит вместе с ними на горе Сион. Хотя по виду своему здесь он Агнец, он также и пастырь. С самого начала у него было 144 тысячи овец. И он прошел через великую скорбь, не потеряв ни одной. Здесь не сказано 143 999. Нет, именно 144 тысячи. Все на месте. Ни одной не потерял. Так же и в наши дни, когда мирское и сатанинское давление тянет нас вниз, нам все равно остается доступным живой Христос, победитель. И как хочется, чтобы мы с вами все лучше Его познавали, чтобы нам приближаться к Нему, чтобы Он имел в нашей жизни все большее значение, чтобы с каждым днем Он занимал в нашей жизни все больше места. Я совершенно убежден, исходя из моего собственного опыта, что Господь Иисус Христос – это и есть ответ. Да, я понимаю, очень легко повторять эти слова как заученную фразу. Ответ на все вопросы в Иисусе Христе. И я помню, как несколько раз в наших программах как раз эту заученную фразу критиковал. потому что тогда хочется сказать: «Ну хорошо, ответ во Христе. А вопрос-то в чем?» Так вот, Христос ведь действительно и есть решение всех тех вопросов, всех тех проблем, которые люди пытаются решать сегодня через разнообразные подходы, методы, системы. Ну то есть, если вы это сделаете, то решатся проблемы и в семье, и в церкви, и на работе, и так далее. И мне кажется, что сегодня у нас как никогда много учения по всем этим вопросам, но как никогда мало практической христианской жизни, практического послушания Богу в семьях верующих, в нашем общении с окружающими людьми, на работе, на учебе, даже в церкви. В чем же сегодня наша главная проблема? В том, что нам не хватает методов? Нет, ничего подобного. Всяких методов у нас более чем достаточно. Но нам нужен Христос. Нам надо лучше узнавать Его, ближе к Нему приближаться. Надо, чтобы Христос занимал все больше места в нашей практической жизни, а не только в наших словах. Вы говорили с Ним сегодня? Когда вы в последний раз признавались Ему в любви? Он ведь говорит, что вас любит, и нам тоже стоит признаваться Ему в любви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а сейчас давайте пойдем дальше и прочитаем 2 и 3 стихи 14 главы Откровения Иоанна Богослова. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Апостол Иоанн говорит: «Я слышал». Он и видит, и слышит все эти события, эту сцену. 144 тысячи присоединяются к небесному хору в тысячелетнем царстве. А вы когда-нибудь слышали хор из 144 тысяч человек? Понимаете, ведь до этого момента земля была в самом буквальном смысле не в ладу с небесами. Но вот здесь правление сатаны заканчивается, и земля и небо поют в единой гармонии, в одной и той же тональности. Да, когда мы придем в тысячелетнее царство, так ведь оно и будет. Бог в небесах и на земле покой. Но пока-то на земле далеко не покой. Пока на земле далеко не все в порядке. 144 тысячи узнали, выучили вот эту новую песню. Они поют ее в гармонии с небесами. Бог поставил своих гуслистов на небесах, в то время как 144 тысячи находятся на земле. Да, может быть, мелочь, но интересно. Музыканты и певцы находятся друг от друга на далеком, скажем так, расстоянии. И все равно гармония, все равно единство. Вот эти небесные гуслисты, эти небесные музыканты будут играть действительно стройно. И ради Господа, а не ради себя. Еще раз прочитаю 2 и 3 стихи. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Вот этот голос гуслистов, это голос музыкальных инструментов, и он звучит в небесах. Это второй стих. Я повторяю на случай, если кто-то не заметил, потому что здесь легко эту деталь упустить. А вот дальше третий стих. «Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Значит, эти 144 тысячи на земле, а музыканты в небесах. И они поют ради Господа. Знаете, мне довелось в жизни видеть немало музыкантов. И многие, к сожалению, играют просто ради себя или ради каких-то своих личных интересов или личных амбиций. На самом деле поклонение и поклонение в церкви – это как раз то самое место, когда вопрос о том, ради кого или ради чего, наиболее уместен. Да, он относится ко всем областям нашей жизни, но здесь имеет смысл посмотреть на него именно с точки зрения поклонения. Если вы играете, если вы поете в хоре церковном, в группе поклонения, если вы поете соло на богослужении, если вы читаете стихотворение, задумайтесь о том, ради кого или ради чего вы это делаете. Это просто момент, когда есть смысл испытать себя и попросить, чтобы сам Бог испытал вас. Если вы выходите на эту сцену, если вы выходите перед церковью, будь то с песней, со стихотворением, с проповедью, наконец, для какой-то другой цели, ради чего-то еще, кроме Бога, кроме прославления Бога, тогда остановитесь. Мне доводилось встречать на христианских конференциях, да и в церквях тоже, музыкантов, чтецов, проповедников даже, по которым сразу было видно, что они выходят для того, чтобы прославить себя. Конечно, они никогда такого не скажут, но видно, что они выходят, чтобы покрасоваться, чтобы их заметили, чтобы на них обратили внимание. Один молодой человек как-то сказал мне такие слова, они меня, кстати, просто поразили. Он говорит: «Ну, я пока пою в поклонении и веду поклонение, но со временем я хочу быть пастором, потому что поклонение – это не мое, и руководство поклонения – это не мое». Понимаете, что фактически сказал этот человек? Он воспринимает поклонение Богу, и более того, ведение церкви в поклонении Богу, как ступеньку в карьерном росте. Странно говорить о карьере в связи с церковью, но в данном случае это именно так и происходит. Эти небесные гуслисты и 144 тысячи человек на земле будут поклоняться Богу. Их поклонение будет настоящим. И это заставляет нас задуматься над вопросом: а что же делаем мы? Ради кого или ради чего мы это делаем? И мы также читаем, что эти 144 тысячи искуплены от земли. И искуплены они как раз для того, чтобы войти в тысячелетнее царство на земле. Они не взяты в небеса, но искуплены именно от земли. И это значит, что они будут жить на земле. Потому что в конечном счете не спасенные как раз-таки и не будут жить на земле. И никто не может петь эту песню, кроме искупленных. Потому что никто, кроме искупленных, не может по-настоящему петь хвалу Богу. Как жаль, что в церкви это не все понимают. Даже некоторые пасторы или лидеры поклонения этого не понимают. Да, конечно, хочется, чтобы все, кто пришел на богослужение, пели вместе, стройно, едино, хором. И даже иногда в церквях к этому приглашают. То есть ведущий поклонения говорит о том, что давайте все споем. Почему вы не поете? Давайте споем вместе. Я понимаю это желание. Я понимаю, откуда оно. Я даже разделяю это желание. Но тут есть одна тонкость. Знаете, ведь если собрались и верующие, и неверующие люди, то не надо просить неверующих петь христианские гимны или песни хвалы. Но вы представляете себе, что же будет? Вот неверующий человек слышит: давайте петь все, будем все прославлять Бога. И вот он начинает петь, не зная Бога, ну просто потому, что ему об этом сказали. И поет он следующее: «О, благодать, спасен тобой я из пучины бед». Если неверующий, неспасенный человек такое будет петь, то вы таким образом сделаете его лжецом. Да, он будет лгать, но виновны в этой лжи по большей части вы, потому что вы настаивали, чтобы человек это пел. Не просите его петь. Пусть поют искупленные. И более того, псалмопевец ведь так и говорит. Это 106-й псалом, 2 стих. «Так да скажут избавленные», или в других переводах «искупленные Господом, которых избавил Он от руки врага». И обратите, пожалуйста, внимание, именно «избавленные Господом», не все люди. Поймите, никто другой так не скажет. Никто, кроме искупленных. Ну а с другой стороны, именно искупленные и смогут с полным знанием дела, с полным пониманием провозгласить, что благ Господь. Небеса и земля соединяются в великолепной гармонии, гармонии хвалы и поклонения. И как же это контрастирует с предыдущей, 13 главой, когда земля восставала против Бога. Ну а здесь все действительно мир и покой. И Агнец на горе Сионе. Но мы читаем дальше. И перед нами 4 и 5 стихи 14 главы Откровения Иоанна Богослова. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим». Мы читаем, что они не осквернили себя или не осквернились с женщинами. И они девственники. Что же это значит? Честно говоря, для меня это всегда было загадкой. Здесь может быть буквальный смысл, и здесь может быть переносный, духовный смысл. Но также здесь может быть и то, и другое. Я лично считаю, что как раз и то, и другое. Время великой скорби – это время беспрецедентных страданий. И вот именно через этот период прошли 144 тысячи. Так вот, особые, экстраординарные времена требовали и особого состояния. Кстати, говорят, что после войны некоторые женщины, не дождавшиеся с фронта своих мужей, иногда говорили: «Лучше бы мне было не выходить замуж, знала бы, что будет война, наверное, подождала бы». Мне доводилось слышать такие истории, хотя, конечно, немного. Но это мировая война. А что уж говорить тогда про великую скорбь? Это действительно такое страшное время, что люди и вовсе не будут вступать в брак. Тут можно вспомнить пророка Иеремию. Он ведь тоже жил в тяжелое время, во времена Вавилонского пленения. И Бог запретил ему вступать в брак, как раз по причине темных дней, которые тогда были на горизонте. В книге пророка Иеремии, 16 глава, мы читаем об этом, начиная с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Вот такое суровое пророчество здесь перед нами. Помните также, что наш Господь говорил об этом же в Евангелии от Матфея, 24 глава, 19 стих. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Вот здесь речь шла о тех, кто во времена великой скорби будет беременными или у кого будут грудные младенцы. Ну а мы с вами живем все-таки в другие времена. Апостол Павел пишет: «Брак у вас да будет честен, и ложе непорочно». И в первом послании к Коринфянам, 7 глава, он очень подробно об этом говорит. И вы помните также, что Бог заповедал Ною, чтобы люди плодились и размножались, и наполняли землю. Но сказано-то было это уже после потопа, а не до него. Потому что до потопа были совершенно иные времена. И я полагаю, что вот это благословение «плодитесь и размножайтесь» – это не то благословение, которое относится сегодня к нашему миру, к перенаселенной планете, ко времени, когда не за горами великая скорбь. Ну и кроме того, во времена великой скорби будут активно подчеркиваться и даже насаждаться так называемые свободные половые отношения. По сути, будет преобладать безнравственность. И вот тогда действительно лучше будет не жениться. Так вот, эти 144 тысячи человек сохранят себя от грехов периода великой скорби. Ну и кое-что все-таки скажу и о блуде духовном. Ведь вы помните, что идолослужение в Ветхом Завете как раз и рассматривалось как духовный блуд. И классический пример мы находим в книге пророка Иезекииля, 16 глава. В этой главе перед нами суровое обвинение Бога против Израиля, как раз за блуд и распутство, выражавшееся в идолослужении. Ну а 144 тысячи сохранили себя от поклонения зверю и его образу во времена великой скорби. Так что, когда здесь написано, что они не осквернили себя с женщинами, поскольку они девственники, это очевидно означает, что они сохранили себя как раз от безнравственности времен великой скорби. Они не вступали в брак как раз по причине тех суровых и тяжелых времен, когда им довелось жить. Но при этом они также не предались безнравственности того времени. Но также есть и духовный смысл. Блуд, распутство – это еще и идолослужение, как уже говорилось в Ветхом Завете. И таким образом получается, что речь здесь идет и о том, и о другом. С одной стороны, в буквальном смысле, с другой – в переносном, духовном. И то, и другое вполне соответствует тексту Священного Писания. И, к сожалению, вот здесь нам придется на сегодня завершить нашу беседу. Однако в следующий раз мы продолжим с того места, где сегодня остановились. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.